Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 августа 2016 года. Творец и творение, рука и перчатка. И скажешь ты в сердце своем: сила моя и крепость руки моей добыли мне это богатство. То помни Бога всесильного твоего, ибо это Он дал тебе силу приобретать богатство. Тора, Второзаконие, Экев, 8:17, 8:18. В нашем мире нет ничего, что совершалось бы человеком. Все выполняется силой высшего света, высшей энергии, а мы являемся всего лишь маленькими эгоистами. И то, что делает в нас Творец, то и происходит. Разница лишь в том, желает ли человек отождествлять себя с действиями Творца, чтобы Творец произвел их над ним и осуществлял через него исправление в мире, или не желает этого и отвлекает себя на различные посторонние дела. В этом вся проблема. Аллегорически это можно сравнить с рукой и перчаткой. Перчатка – это мы, а рука – Творец. Но перчатка должна прийти в полный контакт с рукой. В этой перчатке горит желание, противоположное руке, а надо сделать так, чтобы преобразовать его в то же, что и в руке, на каждом раскрытии эгоистического желания в перчатке. Реплика. Здесь говорится: «И скажешь ты в сердце своем». А что я могу сказать в сердце, кроме того, что это я, это мое? Ведь сердце – это мои эгоистические желания, я эгоист. Ответ – да. Но эти желания надо исправлять. Ничего не поделаешь, мы должны стать подобными Творцу. Это заложено в изначальном решении Творца создать творение, привести его к подобию себе. От этого не уйти, мы обязаны соответствовать ему. Или мы идем к этому разумным путем, нашими действиями и усилиями, или в тот момент, как мы оставляем свои действия и усилия, тотчас включается эта же сила, только в противоположном воздействии, и нас начинают зажимать, толкать к необходимости снова возвратиться к правильному действию. Итак, наша жизнь состоит или из понуканий свыше, или из поощрений свыше, но в основном, к сожалению, пока что из понуканий. Вся наша история, по крайней мере, период последнего 2000-летнего изгнания, это лишь череда понуканий, несчастий, серьезных проблем. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 4 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Вопросы о работе в группе. Часть третья. Вопрос. Можно ли сказать, что, наполняя духовные желания товарищей в группе, я нахожусь на пути Ахишена? А если наполняю свои желания к духовному, это путь Бейто? Ответ. Бейто – не наполнение своих желаний, а движение вперед, вынужденное под давлением страданий. Вопрос. Первое. Возможно ли использовать простые физические упражнения и подвижные игры как средство для объединения группы? Ответ – да. Второе. Спортивные и каббалистические соревнования, но победителей нет, а определяется слаженность действий команды. Ответ – прекрасно. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Идите и зарабатывайте друг от друга. Вопрос. Что означает фраза «идите и зарабатывайте друг от друга»? Ответ. Это значит, соединяйтесь между собой и таким образом зарабатывайте высший мир. Именно тогда, когда мы соединяемся друг с другом в одно целое, мы можем привлечь высший свет, то, чего раньше не было между нами и не предполагалось в нашем объединении. И вдруг на нас нисходит какой-то высший достаток. В нас распространяется некое великое просветление, озарение, возвышение, понимание, ощущение. Это и есть «идите и зарабатывайте друг от друга». потому что мы действительно зарабатываем здесь то, что невозможно заработать никаким иным образом. Из урока на русском языке от 3 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Три дня абсорбции семени. Вопрос. Что такое три дня абсорбции семени? Ответ. Три дня – это правая, левая и средняя линии. В течение трех дней капля семени закрепляется в матке, то есть достигается минимальная контактная точечная связь между нижним и верхним порцуфом. Нижний порцуф, который представляет собой всего лишь точку, поскольку правая, средняя и левая линии в итоге образуют одну точку, прикрепляется к верхнему порцуфу, к верхней системе, к матери. Это называется прикрепление семени в матке матери, то есть низшая часть верхнего порцуфа, называемая ахаб, соединяется с высшей частью низшего порцуфа, гальгальта иная. Причем достаточно, чтобы от низшего порцуфа закреплялась только одна капля, одна точка, а высший порцуф – это полная кли-сосуд, который начинает работать на каплю, закрепленную в ней. Высший порцуф состоит из гальгальта инаем, кетеры хохма и ахапа, бина, зирампин и малхут. Ахап называется матка матери, а низший, следующий порцуф, представляет собой всего лишь точку, поскольку три точки – правая, левая и средняя – соединяются вместе в одну. И эта точка по своим свойствам готова аннулировать себя и таким образом существовать в высшем порцуфе. Это и есть капли семени, то есть будущий зародыш. Закрепление трех точек и есть три первых дня. После этого начинает развиваться ахаб, то есть низший начинает требовать от верхней части порцуфа гальгальта инаем, которая связана со следующим порцуфом, называемый творцом. Иными словами, низшая женская часть просит из мужской части связаться с Творцом. Все работает на отдачу. Зародыш тоже желает развиваться, чтобы отдавать, прикрепиться к высшему и потом участвовать в развитии низших. Никто не работает со своим желанием, все работают только на других, с желанием другого. Затем в порцуфе начинается развитие 3 месяца, 3 месяца и 3 месяца, так называемые отсеки, мадарим, внутри которых развивается зародыш. Когда он заканчивает свое полное развитие, тогда матка начинает сокращаться, то есть высший порцуф специально начинает выделять из себя развивающегося в нем низшего, и низший выходит наружу. Из урока на русском языке от 24 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
История человечества. Взгляд изнутри. Часть 6. Вопрос. Храм – это не дом, а духовное понятие, и все-таки мы скорбим о разрушенном храме? Ответ. Нужно ли скорбить о храме после того, как мы поняли, что он обязан был рухнуть? Сожалеем ли мы о разрушенном доме, который стоял в Иерусалиме, или мы скорбим о своем внутреннем устройстве? В моем сердце должны были быть все сердца, но я выгнал их, не желая чувствовать и даже близко подпускать к своему сердцу. Вот это настоящее разрушение, о котором я скорблю. Если мы не скорбим о внутренней сути разрушения, то у нас нет никаких шансов достичь исправления. И тогда разрушение храма было бесполезным, ведь оно не привело нас ни к каким правильным выводам. В таком случае мы плачем только о камнях. Действительно, со своим каменным сердцем мы способны сожалеть только о камнях и не больше. Это пустые слезы, которые совершенно бесполезны. Мы уже достигли такого развития, когда можем подняться до того, чтобы скорбить об истинных проблемах, о причине, по которой произошло разрушение, и тогда мы, возможно, решим, что правильно, что храм разрушился, ведь это обязательно должно было случиться. Вплоть до времени Ари должна была реализоваться вся программа. Но с того мгновения, когда Ари раскрыл нам науку Каббала, и эта методика стала готова к исправлению мира, дальше все зависит от нас. Теперь мы уже можем сожалеть, но не о том, что случилось в истории, ведь она вся была в руках Творца, вплоть до 16 века, когда наука Каббала раскрылась благодаря Ари, невозможно было ничего изменить. Но, начиная со времени Арии далее, нам уже позволено вмешиваться в процесс развития мира и ускорить его, то есть своим участием изменить его к лучшему. И тогда мы уже можем написать новую историю, другую, не такую горькую, как прежде. Именно об этом скорбили все каббалисты. Они очень хотели это сделать. Рамхаль думал распространять науку каббала в народе, но ему не позволили этого сделать, и начали на него такие гонения, что ему пришлось бежать из Италии в Европу. Абулафия сделал много для распространения науки каббала и даже обучал ей неевреев. Бааль Шем Тов начал реализовывать широкое распространение каббалы, создав хасидизм. Но поднялось встречное движение Метнагдим, которые боролись против раскрытия каббалы, объявив хасидизм сектой. По их доносам хасидов сажали в тюрьму, хотя и те, и другие были евреями. И по сегодняшний день еще ощущается этот раскол. Метнагдим переводится как «противники». Противники распространения науки каббала, то есть методики исправления. А хасиды утверждали, что нужно распространять ее, как учил их Бааль Шем Тов, и изучали каббалистические книги. Сегодня мы живем в такое время, когда необходимо продолжать эту работу. Ведь нам даны гораздо лучшие условия, чем были 2000 лет назад, и мы можем реализовать цель творения хорошим путем. У нас есть такая возможность, и мы не просто пройдем более легким путем, а вырастем за счет этой работы. Невозможно достичь конечной цели творения в таком состоянии, как которое есть сейчас у человечества. Не стоит напрасно надеяться, что это произойдет само с течением времени. Нам придется поумнеть и развить в себе ощущение, разум и в полной мере раскрыть Творца, силу добра при условии, что мы сами научимся любить ближнего, как самих себя. А это возможно только с использованием методики каббалы. Вопрос лишь в том, как мы ее используем. Либо под давлением огромных несчастий, даже мировых войн, либо поймем, что стоит уже сейчас заняться ею и начать реализовывать. Выбор за нами. Поэтому мы распространяем науку каббала между всеми, ведь иначе мир вступит на путь больших страданий. Разумеется, в любом случае конец будет добрым. Но будем надеяться, что он придет в результате нашей работы, а не под давлением сил природы, которые вынудят нас к этому страданию. Ведь они будут еще более страшными, чем все прошлые разрушения храмов вместе взятые. Вопрос. Почему до Арии не было возможности перейти на путь света, Ахишена? Ответ. Сначала должно произойти полное разбиение всего общего желания на двух основных уровнях, чему соответствует разрушение первого и второго храмов. А затем желания падают из мира Ацелут в мир Биа, и оказавшись под Парсой, границей мира Ацелут, все эти разбитые осколки начинают смешиваться друг с другом и с каменным сердцем, которое непосредственно не включилось в разбиение. Все желания должны перемешаться между собой, и этот период называется временем изгнания. Изгнание – это не пустое ожидание, а последовательность непрекращающихся действий взаимного включения разбитых желаний. Эти желания, прежде отдаленные друг от друга, теперь соединяются во всевозможных формах и выстраиваются в лестницу по степени своего разбиения относительно высшей силы. А когда все они распределяются по своим местам сверху донизу, начинается первое действие исправления. Это и означает появление души Арии. Поэтому до этого времени невозможно было ничего сделать. Однако со времени Арии далее уже начинается период исправления. Из урока по статье Рабаша от 12 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Ресторан для голых. Реплика. Журнал Forbes опубликовал заметку о новом тренде в ресторанном бизнесе. Открываются рестораны для голых. Туда входят, оставляют мобильные телефоны, оставляют одежду и садятся за столики, стоящие за ширмами. В Лондоне уже подано 46 тысяч заявок на посещение такого ресторана. Очередь сумасшедшая. Ответ. Вопрос в том, от чего это происходит. Я не ханжа. Я понимаю человеческую природу, но с другой стороны, одеваясь, мы преображаемся. Одежда во всех странах мира, и у примитивных, и у современных людей, это не просто одежда. Она символизирует намерение человека, его устремление, его уважение к другим. Или я хочу себя показать, и тогда одеваю разные драгоценности, или я хочу показать, как я уважаю вашу совместную трапезу, наше общее времяпровождение. И это поднимает настроение, доставляет много приятного. Трапеза не должна быть напряженной, как завтрак между дипломатами, когда они ничего не едят, а ведут длинную дипломатическую беседу. Все-таки это должно быть приятно. И одежда здесь необходима, так как подчеркивает мое уважение к собеседнику, сотрапезнику. А 46-тысячная очередь в ресторан для голок говорит о глубокой деградации человечества. С точки зрения каббалы, это, конечно, радостное событие, постольку показывает, что мы все-таки приближаемся к серьезным изменениям в человечестве, когда оно должно будет начинать сознавать, куда же оно зашло в своем произвольном развитии, и понимать, что его развитие не может быть произвольным. Мы должны начать управлять, и мы тогда станем людьми, а не животными. В принципе, чем мы отличаемся от животных? Животные практически не развиваются, очень медленно. Человечество развивается, но произвольно, под воздействием высшей силы, безо всякого вмешательства со своей стороны. Какие нам даются мысли, чувства, намерения, то мы и делаем, как говорится, куда ветер подует. Сами мы в этом не участвуем, и в этом смысле мы хуже животных. Это видно потому, куда мы идем. Надо смотреть не на технический прогресс, а на культуру, на человечество, на человека, на общество. Все это перерастает в такие миазмы, что гордиться уж точно нечем. Человечество должно осознать, что оно обязано разумно участвовать в своем развитии, выявить намерение природы и самому стремиться к высшему идеалу, а не загонять себя в противоположное состояние, чтобы когда-нибудь понять эту неправильную тенденцию и потом исправлять ее, поднимая себя буквально из помойной ямы. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 11 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Мудрость толпы на свалку. Исследование. Эксперименты ученых показывают, что нельзя слепо верить в мудрость толпы. Для этого нужно обратиться к науке о знании. Исследование. Институт человеческого развития Макса Планка показало, что истинное знание в сложных вопросах способно проявить небольшое количество людей, а небольшая группа от 10 до 40 человек. Реплика. Мудрость толпы – это то, что мы можем собрать как подобие интегрального знания, о котором говорит Каббала, которое берет во внимание интегральные кли высшего мира и оперирует им, чтобы безошибочно вести нас к цели. Ученые постепенно, экспериментально подбираются к тому, о чем говорит Каббала уже 6000 лет. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.